Повесть о самой первой любви. Радиопьеса по книге писателя Валерия Медведева. Часть первая. Срочно требуется сообщник для преступления.
Ваш сын похищен. Но находится в безопасном месте. Точка. Если вы внесете за него выкуп,
первый рассказ Алёши Завитайкина, который он назвал...
«Письмо, написанное левой рукой». Ой, писать левой рукой было непривычно, поэтому я отложил ручку и размял пальцы. Сколько же мне запросить за меня у своих родителей? Так, вот в неделе... фотографии Кеннета Янга, его похитили гангстеры. Ага, и вот написано. И за большую сумму денег вернули счастливым родителям. За большую сумму. А я думаю, что мне тоже надо за себя запросить не меньшую сумму. А чем я хуже? И здесь мне пришла в голову очень простая мысль. Мой папа должен на днях выкупить в магазине москвича. Так? Уж, наверное, я стою дороже, чем машина. Так. Запрошу-ка я за себя 6000. Будет в самый раз. Я снова взял в левую руку вечное перо и стал дописывать письмо. Так, значит, если вы внесете за него выкуп 6000 рублей, то он снова будет дома. Деньги положите в печь сторожки на старом кладбище. Точка. Я дописал письмо, вложил его в самодельный конверт и накорябал на конверте гражданину Завитайкину П.С. Все. Ну, Алексей... теперь у тебя будет все в полном порядке. Теперь твой портрет появится в неделе. Это главное. А еще главнее то, что теперь Таня Кузовлева обязательно обратит на тебя внимание. Небось, сама еще знакомиться придет. И извиняться еще будет перед тобой. Простите, скажет, что я на вас, Леша, раньше внимания не обращала. Просто я раньше не знала, что вы такой знаменитый. Ой. Эх, что-то я размечтался. А ведь дело прежде всего. Письмо ведь я сам не могу подбросить родителям. Не могу. Значит, мне нужен сообщник, так? Я высунулся из чердачного окна нашей дачи. Дело было летом, на каникулах. И сверху увидел Антона Дерябина. Он сидел на бревнах с закрытыми глазами и играл на рояле. То есть, конечно, не на рояле, а на клавишах рояля, которые он сам нарисовал специально на фанерной доске. Это он пальчики свои тренирует. А что, здорово придумал. Сидит себе, музицирует и никому своей музыкой на нервы не действует.
Я бы даже на его месте с этой доской стала на концертах выступать. Вон как у него бегают пальцы, а? Сразу видно, что человек хорошо играет на рояле. И совсем не обязательно, чтобы было слышно. Я за эту доску роялистом его прозвал. Я сразу решил, что этот роялист-то и подбросит мне письмо. Пусть только откажется. Услышав мои шаги, Антон сразу приоткрыл один глаз и подозрительно посмотрел на меня. Но я быстро сделал вид, что я на самом деле это не я, а мой брат Саша. Мы ведь близнецы. Дерябин был жутко нервный парень и пугливый, как птичка. Художественная натура, как говорит моя мама. Поэтому, чтобы он сразу не спорхнул с бревна и не улетел домой, я вежливо присел на самый краешек бревна.
«Здравствуйте, Антоша!»
Я сказал эту фразу точно так, как ее бы сказал мой брат Саша.
«Здравствуйте!»
«Саша! Саша!»
«Здравствуйте, Саша!»
Сказал Дерябин, успокаиваясь, но не совсем, и продолжая смотреть на меня с недоверием.
«Вы можете сыграть мне что-нибудь такое лирическое из классики? Вот мой брат Лёша, он признает только джаз, а я его терпеть не могу».
«Ой, из классики?»
Лучшие фразы, вероятно, нельзя было и придумать, потому что Антон покраснел от удовольствия.
«А что вам сыграть из классики?»
«Мне, ну, эту...
Эпиталаму хотите?»
Я решил, что эпиталама – это что-то такое не очень длинное, и поэтому охотно согласился. Пальцы Антона запрыгали по беззвучным клавишам и довольно надолго. Я все делал вид, что очень внимательно слушаю его игру на рояле. Хотя думал только об одном. Лишь бы этот нервный пескля Дерябин не догадался, кто перед ним сидит на самом деле. Да дело в том, что у Антошкиной бабушки был говорящий попугай Коко, с которым они носились, как я не знаю с чем. В общем, недавно, когда Антошкина бабушка уехала на 2 недели в гости в Воронеж, Антошка сам мне сказал, что этот попугай все ему действует на нервы. А я ему сказал, что пусть попугай поживет у меня на чердаке, и что я буду за ним ухаживать, как Антошкина бабушка. И Антошка, конечно, сразу согласился. Перед приездом бабушки мы с Антошкой перенесли попугая в ее комнату. Главное, сам же Антон чуть со смеху не умер, когда бабушка сказала прямо с порога попугаю: «Здравствуй, кокошенька!» А он ей в ответ: «Сударыня, позвольте вам выйти вон!» Бабушка, конечно, чуть в обморок не упала. А Кокошка ей предложил сыграть в подкидного дурака. Ой, что тут началось?
Ну, Антон перестал со мной разговаривать. А разве я виноват, что попугай оказался таким способным учеником?
А главное, просто я хотел, чтобы Таня Кузовлева узнала от Дерябина, что я, вероятно, в будущем стану, может быть, самым знаменитым дрессировщиком птиц. Вдруг Дерябин остановился. Прекрасно, прекрасно!
О, нет, нет, это еще не конец, это просто пауза в моей трактовке. Тут еще будет аллегро модерато и тутти.
Тутти-мутти. Чуть было не сказал я вслух, но удержался. Дерябин снова заиграл и снова остановился.
Ну, это прекрасно, прекрасно.
Так вам правда понравилось? А какое место больше всего?
Правда, и особенно вот это место.
И здесь я показал сначала на середину, а потом на самый конец доски, где Антошкины пальцы бегали очень быстро.
О, я могу повторить.
О, спасибо.
Да нет, что вы, нет, я могу повторить?
Нет, нет,
мне не трудно это, что?
Спасибо, хватит.
Ну, как хотите.
А теперь... Услуга за услугу. У меня к вам небольшая просьба.
Как?
О небольшой помощи в одном деле.
Как, какая помощь?
Да вы не можете ли вот подбросить одно письмо к нам на кухню?
Какое письмо?
Вот это. Ну, конечно, мне проще всего было бы попросить брата Лёшу, но вы же знаете, что это за человек. Разве ему можно сказать по секрету, что я влюбился в Таню Кузовлеву? Ведь он такое может выкинуть.
Я протянул Антону Дерябину письмо, написанное красными, как кровь, чернилами.
Так, желание славы, значит.
Точно.
Как у Пушкина в стихах, значит.
Все как у Пушкина.
Значит, желаю славы я, чтобы именем моим все-все вокруг тебя звучало обо мне.
Ой, от этих слов у меня все внутри, как на карусели поехало. Я же сам все это чувствовал, только я так сказать не мог. А так-то ведь все и делал, чтобы как-то именем моим, именем Алексея Завитайкина, все вокруг Тани Кузовлевой, все, значит, чтобы звучало обо мне.
Между прочим, когда Пушкин влюбился в Анну Керн, он не воровал себя у своих родителей.
А что он делал?
Он написал стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Конечно, стихи могут писать не все. Но вот, например, вчера какая-то девчонка 13 лет поставила мировой рекорд по плаванию и сразу же прославилась.
И это был какой-то намек, который я не мог простить Дерябину.
А вы знаете, Тим?
Знаю! Я все знаю, что ты меня спросишь. Я только не знаю, ты подбросишь мое письмо родителям или нет.
Понимаете, Завитайкин, мне, пожалуй, это будет трудно сделать.
Ну, что тут трудного? Пробежать 50 метров с конвертом в руках и опустить его незаметно в окно.
Мне будет тяжело не физически, мне будет морально тяжело.
Это еще почему?
Потому что я, видите ли, я тоже влюблен в Таню.
Тоже?
Да, тоже. Конечно, мешать вам было бы нечестно с моей стороны. Но помогать вам мне было бы нечестно с вашей стороны. И вообще я вам играл не Эпиталаму, а идет Скрябина.
Я не знаю, может, мне почудилось, но Скрябин-Дерябин вдруг как будто приподнялся с испуга в воздух и перелетел в одну секунду во двор своей дачи. А, попугая мне простить не можешь, роялист проклятый. Но ты еще пожалеешь, что отказался. Все пожалеют. И мой брат Сашка тоже пожалеет. Пожалеет, что устроил мне тогда сцену после моих занятий с попугаем Коко.
Лёша! Лёша, еще одна такая проделка. И я не знаю, что я с собой сделаю.
С кем, с кем?
С собой.
Ну и что ж ты, интересно, с собой сделаешь?
Что?
Да.
А вот что. Вот, читай.
А что это за книга? Исправление дефектов лица с помощью хирургических операций. Так ведь у тебя же нет никаких дефектов на лице.
Нет.
Ну?
Ну?
Но будут.
Я попрошу хирурга, пускай он мне сделает что-нибудь. Пускай он мне сделает какой-нибудь дефект. Для того, чтобы не иметь с тобой ничего общего. Ты нам всю жизнь портишь.
Нам? Видали? Раньше он таких безответственных заявлений не делал. Раньше он меня даже любил. И я его тоже любил, как 40 тысяч братьев. Хоть в этом нет ничего особенного. Известно ведь, что все близнецы любят друг друга гораздо сильнее, чем обыкновенные братья. Тем более, что мы с Сашей близнецы необыкновенные. Но знаете, как мама различает? Вот заходит, скажем, в комнату, так? Видит, кто-то из нас лежит на кровати, а кто неизвестно, так? Говорит, сыночек, сбегай в магазин. Если сыночек поднимается и бежит без слов в магазин, это Александр. А вот если говорит, что он занят, или что у него там нога болит, или что-нибудь с животом неладно, это значит, на кровати лежит Алексей, то есть я. Да и раньше за это Саша никогда на меня не сердился.
и вообще не сердился, чтобы я не натворил. А теперь я ему, видите ли, жизнь порчу. А? Он, видите ли, чтобы не походить на меня, хочет сделать операцию. Ну и пусть делает. Я ради Тани Кузовлевой на все готов. Раз стыдно ему походить на меня, пусть переделывает свое лицо без дефектов в лицо с дефектами, пожалуйста. А может, Сашка прав, а? Может, мне действительно пора остепениться? Все-таки годы идут, да и возраст уж не тот. Ну ладно, так и быть, прославлюсь. Танечка обратит на меня внимание, и все, и хватит. Остепенюсь, подружусь с Таней, может, женюсь на ней, ну, со временем, конечно. А то от меня уж действительно все устали, и мама устала, и папа, и брат тоже. Это уж я точно выяснил. Да, кто же мне поможет подбросить это письмо моим родителям? Я смотрел улицу и увидел, как возле дачи Кузовлевых стоит Танечка и о чем-то разговаривает с Сутуловым. То есть это, конечно, не она с ним разговаривает, а он с ней. Интересно, о чем это он разговаривает с Таней? А вдруг она в него влюблена? Отсюда, конечно, не видать, но, по-моему, она на него смотрит, как я на нее. Скрипнула калитка нашей дачи, и на улицу вышла мама. Ну, я, конечно, быстро спрятал письмо за рубашку.
Лёша, что ты тут делаешь?
А, ничего.
А почему у тебя расстёгнута рубашка?
Ну, почему?
Не уходи далеко. Скоро придет папа, и будем ужинать.
Ладно. Мам!
Да, что тебе?
А тут только что какие-то двое подозрительных мужчин возле дачи ходили.
А что им надо было?
Не знаю. Спросили только, здесь ли живут Завитайкины.
Ну и что?
Ничего.
Ничего?
Ничего. Хм. Мама пожала плечами и пошла в огород. Так кто же мне все-таки поможет подбросить письмо? Жалко, что у меня из-за всяких этих моих штук нет ни одного настоящего друга в поселке. Ну вот, например, Вадим Лютатовский. Вряд ли. А что я ему сделал? Ведь вот как было. У Лютатовских на даче есть пианино. И на этом самом пианино лютатовские родители насильно учили Вадима музыке. А он ненавидел музыку, а Дерябин ее любил. Я и сказал Лютатовскому: слушай, не жмись, у Дерябина на днях день рождения, вот и подари свое пианино Антону, грузчиков я беру на себя. В общем, когда дома у Дерябина и Лютатовского не было родителей, мы это самое прекрасное пианино перетащили к Дерябину. Танечка Кузовлева очень любит музыку. И я думал, что тоже со временем полюблю музыку, и мы будем с ней вместе слушать ее в исполнении Антона Дерябина. И ему будет приятно играть для нас на хорошем пианино. Правда, потом уже вечером пришлось тащить обратно это пианино. Ну и что? Обратные перетаски я ведь тоже все взял на себя. А Лютатовские почему-то обиделись. Но что же мне все-таки делать с письмом? Может, попросить подбросить его кого-нибудь из ребят из соседнего дачного поселка? И тут я увидел Николая Тулькина. Так лучшего сообщника, чем Тулькин, не найдешь. Тулькин собирался стать милиционером. Кроме того, он любит читать книги про шпионов. Вон и сейчас у него из подмышки торчит какая-то зачитанная лапша. Но с другой стороны, он почему-то ненавидел всех девчонок подряд. Может, потому что у него в семье 5 сестер и ни одного брата. Ну, я достал из кармана коробочку из-под чего-то американского. Из-под чего я не разобрал, только внизу было написано «Голливуд». Это я разобрал. И «Made in USA» сделано, значит, в Америке. В этой коробочке я хранил на всякий случай таблетки питьевой соды.
Я высыпал таблетки на ладонь и стал их пересчитывать.
Здорово, Завитай.
Здорово.
А это у тебя что такое?
Я знал, что Тулькин обязательно задаст мне этот вопрос, поэтому ответил не сразу. Да так, это у меня эти, как таблетки.
От чего таблетки?
Не от чего, а для чего.
А для чего?
Таблетки, чтоб видеть сны.
Снотворные, что ли?
Да не снотворные, а чтоб видеть сны.
Какие сны?
Какие интересные, конечно, детективные, широкоформатные, цветные. Во, видал? Вот одна таблетка на одну серию.
Ишь ты.
Сделано в Америке. Голливуд. Видал?
Да. Ух ты. Интересно. А сны короткие или длинные?
Полнометражные.
Ну, да. Дашь посмотреть? Хоть один, а?
Конечно, да. Только, слушай, услуга за услугу, ладно?
Да договоримся.
Тогда читай.
Что?
Не что, а где?
Где?
На моем лице читай.
Что?
Ну, что написано у меня на лице, то и читай. Как будущий оперативный работник.
Да ничего у тебя там не написано.
Эх ты, криминалист будущий. Тогда читай вот это. Иди сюда. Я приложил палец к губам, схватил Тулькина за руку и потащил в кусты. Там я достал из-за рубашки письмо, написанное красными чернилами. Читай. Детективная. Тулькин посмотрел с уважением на письмо, вытащил из кармана кожаные перчатки и надел их.
Это чтобы отпечатки пальцев не оставлять. Ваш сын похищен. Но находится в безопасном месте.
Тсс, да ты про себя читай. Вдруг подслушает кто-нибудь.
Который он назвал?
Такое и по телевизору не увидишь.
Да. Кровью писал?
Спрашиваешь.
Сразу набело?
А, как же тебе сразу? Попробуй такое напиши. 100 черновиков исписал.
И черновики кровью?
Конечно.
Так, значит, почти всю кровь исписал?
Ну, конечно, всю.
Редкий случай.
Тулькин взял мою руку и стал внимательно рассматривать мои кровеносные сосуды.
А что же тогда у тебя по жилам течет?
Ну, не знаю. Наверное, что-нибудь там осталось все-таки.
Интересно. А когда же ты похищаться думаешь?
Сегодня вечером, после ужина, часов в 7. Слушай, ты письмо подбросишь, а?
В 7?
Да.
О, нет, в 7 не могу.
Почему?
Сегодня в 7 интересная передача по телевизору. Шпионский фильм. Давай в 9.
Да ты знаешь, что здесь после ужина будет твориться.
Ну, а что будет твориться?
Папа с мамой ведь сразу панику поднимут. Все соседи выскочут на улицу. Забегает милиция. Из угрозыска приведут 10 ищеек. Корреспонденты наедут из Москвы с фотоаппаратами. Видал, собаки бегают, милиция в свистки свистит. Корреспонденты своими аппаратами щелкают. Папа с мамой несут за меня выкуп. Ищейка нюхает мой пиджак и бежит по следу. Меня находят связанного с кляпом во рту. Все кричат «Ура!», обнимают, плачут от радости. Все меня спрашивают, кто меня похитил. А я говорю, не знаю, все были в масках. Меня фотографируют, и мой портрет появляется в неделе. А ты, пожалуйста, сиди у себя дома и смотри телевизор.
Ой, пожалуй, ты прав, Завитай.
А?
Такое по телевизору не увидишь.
Ну, конечно, не увидишь. Слушай, а бросишь письмо, беги к себе домой, выноси на улицу стул
и сиди. И смотри себе все это. А?
Ладно. Договорились. Давай письмо.
На.
Нет, подожди.
А чего?
А почему ты так мало за себя просишь?
Как мало? 6000. Да я же не из-за денег похищаю.
Ну?
Что ты? Я же все из-за этого. Влюбился я в Таню Кузовлеву. Мне поэтому знаменитым надо стать, прославиться. А деньги я все папе верну.
Значит, это все только из-за Кузовлевой?
Ну да, из-за нее. Мне очень хочется, чтобы она на меня внимание обратила. Девчонки, знаешь, как на знаменитых внимание обращают?
Так, значит, это только из-за любви?
Ну да.
Ну, а если из-за любви, я тебе не помощник. Да.
Почему?
А потому что я ненавижу этих девчонок, пока.
Слушай,
ну?
А мне не нужно, чтобы ты из-за любви к Кузовлевой помогал.
Ну тогда из-за чего же?
Так это я буду похищаться из-за любви к Кузовлевой, а ты будешь помогать из ненависти к ней.
Это как же, помогать из ненависти?
А также, я кто такой, отвечай.
Завитайкин. Алёша Завитайкин.
Да нет, я не об этом. По характеру кто я такой? Шалопут, а?
А что это такое?
Ну, это от которого всем не сладко. Как моя мама говорит, что я не сахар.
А, это точно!
Точно?
Точно! Ой, ты, Завитай, действительно не сахар.
Ну вот, слушай, значит, я шалопут. А Кузовлева об этом ничего не знает, так? Она ведь недавно на дачу приехала.
Да.
Вот, значит, если бы Кузовлева дружила, скажем, ну, с Мешковым, с этим, с отличником, или с пианистом Дерябиным, а не со мной, это ведь было бы совсем другое дело, а?
Да, совсем другое дело.
Вот, значит, пусть она дружит со мной, так ей и надо.
Так, конечно, так ей и надо. Ну, все равно с тобой все мучаются, и родители, и школы, и весь наш дачный поселок. И она пусть тоже помучается. Что она исключение, что ли? Ох ты, молодец, Завитай, вот придумал.
И ты молодец, понял все-таки. Слушай, значит так, после ужина я сразу же похищаю себя в сторожку на кладбище.
Ох, это здорово, на кладбище. Ох,
а ты...
Чё? Подожди. А ты как считаешь, это вот все не повредит моей будущей оперативной работе?
Да что ты, наоборот, это у тебя будет как практика. Значит так, в 7:00 после ужина.
Хм, а зачем после ужина? Давай сейчас, веревку только возьму и все там кое-что.
А как же, это на голодный желудок, что ли?
Только именно на голодный, чтобы неожиданней, понимаешь? О. Только у меня к тебе просьба.
Ну чего?
Дашь мне таблеток, ну, серии на две.
Да после похищения я тебе все отдам.
Есть! Тогда спрячься сейчас за сарай, чтобы нас вместе никто не видел, понял?
Правильно, правильно.
И жди. А я к тебе незаметно сам подойду.
Ладно.
Третий рассказ Алёши Завитайкина... который он назвал.
28-й просит посадки. Время шло, но Тулькин все не выходил. Я перелез через забор и уже хотел перебежать улицу, но в это время кто-то грубо, непозволительно грубо схватил меня за плечо. Не было на земле такой силы, которая в такую минуту могла удержать меня на месте. Но через секунду я убедился, что такая сила есть на земле. И зовут эту силу Игорь Сутулов. Он при каждой встрече дает мне какой-то незаметный, но очень чувствительный подзатыльник. Он мне таких на шею уже 27 штук посадил. Потом он проводит на мне прием борьбы самбо и удаляется.
Попался, Леха.
Ой, да пусть...
О, у тебя память молодая, хорошая. Тогда скажи, Какой просит посадки? Молчишь. 28-й просит посадки. Принимай. Вот. А теперь из положения удержания захватываю правой рукой запястье правой руки противника, ставлю локоть правой руки к его шее, поднимаю предплечье своей правой руки и провожу прием. За секунду.
Он вот так на мне провел уже вместе с этим 28 приемов борьбы самбо. На словах, правда, но все равно противно. А за что? Я ж ему тоже абсолютно ничего такого не сделал. Только один раз подошел к нему и спросил его, специально задрав голову. Сутулов у нас на 4 головы выше всех ребят. «Слушай, старик, — сказал я ему, — при твоем росте у тебя, наверное, мозги там...» Я показал рукой вверх. «Должно быть в состоянии невесомости. Я правильно говорю?» Вот тогда Сутулов вместо ответа и дал мне по шее в первый раз.
Опа! Первый просит посадки.
Я, конечно, мог бы давно дать ему сдачи. И вообще, ну, это было бы ужасно примитивно. Просто подраться в духе каких-то пятикантропов. А вообще-то у меня есть. Уже приготовлен для Сутулова один химический состав. Вот он всегда при мне. Желтый-желтый, как желтая лихорадка. Если им мазнуть по лицу, несколько дней не будешь от умывальника отходить. Я сжал в кармане пластмассовый мешочек с губкой, пропитанной желтой лихорадкой. Но тут же подумал, что с Сутуловым я расправиться всегда успею.
А ты представляешь, леший? Проходит, скажем, как у Дюма, 10 лет спустя. Ты сидишь на веранде.
Я хотел спросить, с кем, но удержался. Я-то знал, что на веранде через 10 лет я буду сидеть с Танечкой. Я-то знал, и Сутулов в этом убедится, когда подойдет ко мне через 10 лет.
Я, значит, подхожу, и 2228-й просит посадки.
Ну что ты, Сутулов, какой 2228-й? 200228-й просит посадки.
А ты молоток. Заходи в гости.
Чё, бомбина?
Но ведь Тулькин ждет. Скорей. Несколько прыжков я подбежал к крыльцу Тулькина и стал заглядывать в его дом. Вашего брата.
А он спит.
Как спит? Разбудите его немедленно.
А он закрылся на крючок.
На крючок.
И велел, чтобы его не будили.
Сестры Тулькина спрыгнули с крыльца и побежали на улицу. Все пропало, подумал я. Судя по всему, Тулькин принял мои таблетки и лег смотреть многосерийный широкоэкранный цветной детективный сон. А главное, что мое письмо у него осталось. Ну, я ему покажу. Я обогнул дачу Тулькиных. Окно предателя было закрыто. И вдруг из другого окна показалась спина Тулькина, а потом он сам с чемоданом в руке. А твои сестры сказали, что ты спишь.
Да это ж для алиби.
А я думал-то, что с похищением все пропало.
Считай, что ты уже похищен. Ползи на кладбище.
А ты?
Я сзади. Я буду посыпать перцем траву, чтоб собаки след не взяли.
И я пополз. Пополз к славе, к известности, ко всему тому, что ожидало меня впереди. Да, но если бы я знал, что меня ждет впереди, я, конечно, давно повернул бы обратно. Но я не знал. Поэтому все полз до тех пор, пока не уткнулся макушкой в дверь сторожки.
Забравшись по лестнице на чердак заброшенной сторожки кладбища, я сел на пол, привалился спиной к стропиле, а Тулькин, достав из чемодана веревку, стал с удовольствием опутывать меня по рукам и ногам. Потом он с наслаждением стал заталкивать мне в рот кляп. Наконец, он вынул из кармана пакет с молотым перцем и начал посыпать вокруг себя, освещая пол электрическим фонарем, хотя было еще светло. От перца у меня сразу засвербило в носу.
Ювелирная работа. Че? Ну, говори, говори.
Что без кляпа означало, Тулькин? Не теряй время, скорее подбрасывай письмо.
О, порядок!
И Тулькин меня прекрасно понял. Он подмигнул мне, спрятал мое письмо за подкладкой кепки и пятясь стал слезать с лестницы, посыпая ступеньки молотым перцем.
Радиопьеса по книге писателя Валерия Медведева. Часть вторая. До свадьбы заживет.
Мой брат Саша показывал мне одно сообщение об одном интереснейшем случае, о котором было напечатано в одном журнале. Значит так. В Испании жила одна женщина, испанка, которая всю жизнь разговаривала на испанском языке. Однажды, когда она проходила мимо какого-то дома, ей вдруг на голову свалился какой-то предмет. Женщина-испанка потеряла сознание, а когда пришла в себя, то вдруг заговорила на чистом английском языке. Представляете? И вот почему я об этом думал, сидя на чердаке в сторожке. Я об этом думал потому, что если бы я попросил кого-нибудь ударить меня по голове, может быть, я тоже бы вдруг заговорил по-английски, а? Вот скривился бы этот круглый отличник Мешков, услышав, как я, гуляю по улице, разговариваю с Таней Кузовлевой совершенно свободно на английском языке. Вот вопрос весь в том, чем надо треснуть по башке, чтоб я заговорил по-английски. Сообщника в этом деле будет найти легко. Только вдруг меня треснут с большей силой, чем это необходимо для владения английским языком. Но тут мои размышления прервал какой-то шум на лестнице.
Следующий рассказ Алёши Завитайкина.
«6000 рублей и нет!»
ни копейки меньше.
Эй, Завитайкин, снижай цену. Не хотят тебя выкупать за 6000 твои родители.
А кто тебе сказал, что они не хотят выкупать?
Тишина сказала.
Какая еще тишина?
Такая, послушай.
За окном действительно было тихо и темно. Не вообще тихо, а тихо в смысле того, что шума вокруг моего похищения не было никакого. А подумаешь, а по-моему, тишина еще ни о чем не говорит.
Ну да, у вас, у преступников не говорит. А у нас, у детективов, все говорит. Обрывок газеты, оставшийся на месте преступления. Окурок, пуговица, даже трамвайный билет могут рассказать больше, чем сам преступник. Ой, наобещал стрекороба, паника будет, милиция будет, ищейки будут. Ура! Ура будет! Ой, знал бы, что так получится, лучше сидел бы дома и смотрел детектив по телеку.
Да ты подожди, Туркин, ты про письмо скажи. Ты подбросил письмо?
Ну, а то как же.
На кухню?
Как договорились.
А на кухне кто-нибудь был?
Да. Сначала Сашка все время торчал. Потом, когда он полез в шкаф, я в это время раз, и письмо на полу. Сашка его поднял, я дёру.
Значит, началось.
Да, в том-то и дело, что ничего почему-то не началось.
Как не началось?
Очень просто. Как только ваш Сашка увидел письмо, он сначала бросился к окошку. Ну, я в это время спрятался. Тогда он с этим письмом побежал в комнату. А я тогда побежал домой, вынес стул и стал ждать. Слышу, у вас телек работает. 10 минут сидел, ждал. Вот думаю, Сашка принес письмо твоему папе или маме. Вот они его прочитали, и вот в панике выскакивают на улицу, как ты обещал.
Ну, а они что?
А что они? Я сижу, а они не выскакивают. А телек работает, детектив передает.
А почему уже они не выскакивают?
А может, такой интересный детектив, что они решили сначала досмотреть?
Твое счастье, Тулькин, что у меня руки связаны. А то бы я тебе за такие слова. Это, может быть, ты бы не выскочил. Все сидел бы у телевизора, если бы тебя сына украли. А мои родители выскочат. Вот увидишь. Просто еще очень мало времени прошло.
Мало времени. 5 минут до своего дома бежал. 10 минут сидел, ждал. 5 минут сюда обратно бежал. Ну, еще 3 минуты с тобой разговариваю. Фу, да за это время весь наш дачный поселок можно было поднять на ноги.
Ничего не понимаю.
А что тут непонятного? Не стоишь ты 6000, авантюрист несчастный. Москвич вот стоит, а ты не стоишь.
А при чем тут москвич?
А при том, сам же говорил, что твой отец завтра должен выкупить в магазине москвича.
Да.
Ну так значит, если он выкупит тебя в первую очередь, то останется без денег, и у него пропадет очередь на машину. А если он выкупит сначала машину, то ты не пропадешь. Не, ты же сам написал, что находишься в безопасном месте.
Значит, ты думаешь, что они сначала выкупят машину?
Конечно, машину. Ну, а потом займут денег и выкупят тебя.
А я что ж тут буду все на кладбище торчать?
Ладно, ладно. Ладно, Завитайкин, не расстраивайся. Сейчас мы сообразим еще одно письмо. О. Во, мы тебя в этом письме уценим по-оперативному.
Как-то по-оперативному?
Очень просто, по вещественным доказательствам. Значит, определим, сколько стоит рубашка, майка, ботинки. Так, ковбойка 3 рубля, майка 50 рубль, рубль 50, ботинки... Подожди, у тебя ботинки на какой подошве?
Ты подожди, Тулькин, а как же ты определишь, сколько я сам стою? Без майки, без ботинок.
А я и определять не буду. Напишем, внесите за вещи вашего сына 30 рублей, а за него самого сколько, не жалко. Ну, дадут рублей 50 и спасибо.
За меня 50 рублей?
А что?
Да ты за себя, сука, проси. А за меня 6000. Я эту цену для Тани назначил, чтобы она знала, чего я стою.
50 и ни копейки больше.
Ну, слышь, Тулькин, ну, будь другом, ну, подбрось второе письмо, а?
А вот это видел?
И Тулькин в темноте показал мне, судя по интонации, фигу. И не только показал, но еще подсветил ее электрическим фонариком.
Да, сам себя воровал, сам письмо писал, сам подбрасывай. Знал бы лучше, телек смотрел.
И подброшу! И без твоей помощи подброшу телевизор несчастный!
А ты? Ты знаешь, ты утонённый Ромео и Джульетта плюс малолетний преступник!
Если ты действительно смелый человек и будущий оперативный работник, Тулькин, развяжи мне руки и повтори еще раз, что ты сказал.
Ты утонённый Ромео и Джульетта плюс малолетний преступник! Да ты...
Тулькин все продолжал поносить меня изо всех сил, но руки почему-то мне не развязывал. И тут меня вдруг осенило. Это была прекрасная мысль. И мой портрет, кажется, все-таки появится в неделе. Хорошо, Тулькин, если ты меня действительно ненавидишь, надень на меня мой берет, сверху надень свою кепку и дай мне доской по голове, только не очень сильно, ладно? Я подумала, вдруг после этого удара, который я, конечно, посвящаю Тане Кузовлевой, я, как та женщина-испанка, вдруг заговорю на чисто английском языке, а? Сенсация! Русский мальчик выучил английский язык с одного удара, и я прославлюсь, все равно прославлюсь. Я был уверен, что Тулькин с удовольствием выполнит мою просьбу, но он, к моему удивлению, не только не ухватился за мою идею, но категорически отверг ее.
Ой, легко хочешь отделаться, Завитайкин. Сейчас я всех ребят соберу, и мы тебя связанного на базар отнесем. Привяжем к ларьку, где уцененными товарами торгуют. А утром сфотографируем и подпись сделаем. Бессердечный парень, который украл себя за деньги у своих родителей. Во!
Сделав такое жуткое заявление, Тулькин скатился в темноте с чердака по лестнице. Я остался один. Связанный по рукам и ногам, без похищения, без славы и без знания английского языка. Теперь уже окончательно, без какой-либо надежды на то, что Таня Кузовлева обратит на меня свое внимание. Я напрягся изо всех сил и задергал связанными руками.
Пятый рассказ Алёши Завитайкина, который он назвал
«Вот так новость!» Я уже почти подбежал к дому. Осталось только продраться через кусты акации и перелезть через забор. Когда совсем рядом, вдруг услышал шум.
Не боись, ребята. Я этого лешего беру на себя. Хватит с ним цацкаться.
Ну что, Тулькин?
Тулькин!
Ну, говори.
Ой, нет его там. Весь чердак обшарили. А домой не приходил, а?
Нет, не приходил. Нет, не приходил.
Ах ты!
Куда же он мог запропаститься? Из сторожки скрылся и домой не пришел.
Это запищал Дерябин. Он держал доску с клавишами на плече, как винтовку. А может быть, во время драки мне Дерябин все-таки даст этой доской по голове, и я вдруг все-таки заговорю на английском языке.
Окружай дом.
Нет, не с этой.
А дом у них кто-нибудь есть?
Отец с матерью, наверное. Слышите, телевизор? Как он только сумел отвязаться. Ах, я же его специальным оперативным узлом привязал. Все замолчали. Было слышно, что у нас в доме работает телевизор. Кто-то из ребят полез на дерево.
Братцы! Братцы!
Чего?
Да он же дома!
Ну, дома!
Как дома?
Он с какой-то девчонкой телевизор смотрит.
А где же родители?
Родителей нет. Одни сидят.
Тем лучше.
Все полезли,
кто на забор, кто на дерево. Да я сам в горячах чуть не полез на тополь, когда услышал, что в нашем доме появилась девчонка, с которой я сижу рядом и смотрю телевизор.
Да ведь это сама Кузовлева с Лёшкой сидит.
Вот те раз. Пока я устраивал свое собственное похищение, мой брат Тихоня и маменькин сыночек увел у меня из-под носа Таню Кузовлеву, мою первую любовь. А может быть, он тоже влюбился? Неужели близнецы не только в одно время рождаются, но и влюбляются тоже в одно время?
Как же он смог отвязаться? Я же его специальным неразвязывающимся узлом привязал. Мешков, вы от калитки не отходили?
Нет.
Нет, нет.
Нет, не отходили. Мы здесь как копанные
как
стояли.
Как копанные?
Да мы все время здесь.
А ты что, Тульки?
Тульки, ты что?
Ты чего?
Что я? Проявляю, как следователь.
Что проявляешь?
Вам этого не понять. Свободу пространственного воображения.
Как же он успел все это сделать? И похититься, и развязаться.
Братцы! Да это же ведь не он смотрит телевизор с Кузовлевой!
А кто же?
А кто же? Его брат! Сашка!
Да что вы, он же когда ко мне с этим письмом подошел, подошел как Лёшка. А потом я подумал, а все-таки это Сашка.
Значит, Сашка подходил.
Ну какой Сашка? Это он ко мне подошел как Сашка. А потом я вижу, что это Лёшка.
Тогда кто же сидит сейчас дома?
Ребята, а по-моему, они и сами не знают, кто из них сейчас сидит перед телевизором.
Как это так?
А вот так вот. У близнецов, говорят, это бывает.
Это Сашка. Сейчас вызовем его на улицу и свернем нос налево. А придет Лёшка, свернем ему нос направо. Чтоб не путали вас. И чтоб всех девчонок у вас не отбивали.
Молодец, Сутулов. Подумал я про себя. Так Сашке и надо. Своротит нос на бок, и все. И операцию не надо будет делать. Пусть не отбивает девчонок у своего родного брата. Ну, братцы, ну, вперед! Вперед, братцы!
Ребята, ну, Сашке своротить нос, конечно, можно. А вдруг это сидит с Таней все-таки не Сашка, а Лёшка? Он мне как-то грозил, что у него такое секретное оружие есть, что в случае чего мы его долго помнить будем.
Чешный, да не будет она с Лёшкой сидеть. С Сашкой будет, а с Лёшкой нет.
Почему?
Докажи.
Докажу.
Докажи.
Я докажу, не будь я Лютотовский.
Ну почему?
Знаете, какой он ей фокус недавно показал?
Какой?
Я как раз в продовольственном магазине был. Смотрю, прилавка Завитай стоит с мешком в руке.
С мешком?
Да, с мешком. Я сразу подумал, что он здесь неспроста стоит. Он стоит, и я стою. Он смотрит в окно, и я смотрю. Он чего-то ждет, и я тоже стою и чего-то жду.
Ну и что?
Подождите, ребята, подождите. Вдруг в магазин вбегает Кузовлева.
Кузовлева?
Да. Завитай задергался, как будто его в электросеть включили. Кузовлева к прилавку, Лёшка к прилавку, Кузовлева к кассе. А он успел ее обогнать и встать перед ней.
Ну что было-то?
Ну подожди, доходит очередь до Лёшки. Он говорит кассирше, 4,50 в кондитерский.
Ого!
И протягивает кассирше свой мешок.
Мешок прямо?
Мешок.
И что там?
И что же вы думаете, было у него в мешке?
Обыкновенный песок.
Нет.
Сахарный?
Нет.
А что, золотой, что ли?
Копейки.
Копейки?
Одни копейки.
Настоящие копейки?
Да. Представляете, что началось в очереди? Одна Кузовлева только молча ждала, когда кассирша пересчитывала 450 копеек. А очередь просто вся изругалась на этого Завитая.
Нет бы уступить место, девочки.
Я бы уступил.
Да уж ты сидишь
своей доской. Да он ради своих штучек отца родного не пожалеет.
Не пожалеет, уже не пожалел. Фокусник несчастный.
Человек, а штучкин-мучкин.
Капитан, копейки.
Капитан Копейкин, эх вы, я неожиданно для всех вышел из темноты. Да разве это был фокус или штучка? Да вы знаете, почему я с этими копейками впереди Кузовлевой встал? Да разве я для того, чтобы ее задержать, в очереди встал? Да я перед Кузовлевой встал со своим мешком, чтобы подольше возле нее постоять, пока кассирша мои несчастные копейки пересчитывает. Да я бы ради Кузовлевой готов мешок с целым миллионом копеек кассирше притащить. Пусть бы она считала, а я бы все стоял возле Кузовлевой, а очередь бы все ругалась, а кассирша бы все считала, а я бы все стоял, а Кузовлева все смотрела бы на меня спокойно и серьезно, как тогда. А я бы все стоял. А ты, Лютотовский, жалкий сплетник, скрытая камера. И все замолчали, как один. Замолчали бы, если бы я вышел и сказал бы так. Но я не вышел. Я продолжал таиться в кустах. Я подумал, что если я так скажу, то ребята опять не поверят, что я – это я. Они опять подумают, что так говорить может только Саша, а что я сижу там с Таней и смотрю телевизор. И когда я, то есть не я, а Саша, выйдет из дома с Таней, то они, конечно, набросятся главным образом на него и своротят ему нос направо. На меня тоже, конечно, набросятся, но не главным образом. Разве Саша может от них отбиться, как это могу сделать я? Да никогда в жизни. Поэтому я продолжал сидеть в кустах, сжимая в кармане мое секретное оружие и, скрипя зубами, молча наблюдал, как события будут развиваться дальше. Мне почему-то не захотелось, чтобы Саше сворачивали нос направо.
Эй, Леший, выходи!
Сутулов все продолжал засучивать рукава. Я сунул руку в карман, развязал на ощупь пластмассовый кулек и, протолкнув в него руку, сжал лежавшую в кульке мокрую губку, пропитанную желтой лихорадкой. «Разделяй, Завитайкин, и властвуй!» – сказал я сам себе. Вышел на свет и направился твердым шагом прямо к Сутулову.
Шестой рассказ Алёши Завитайкина.
Нос из пластилина. Когда я проснулся, глаз здорово болел. И голова тоже. Во время драки всё-таки Дерябин ухитрился и без моей просьбы треснул своим роялем меня по голове. Но, по-моему, в смысле английского языка этот удар никаких знаний мне не прибавил. На веранде ворочался на раскладушке мой брат. Не захотел спать со мной в одной комнате. Подумаешь. Я взял забытую Сашей на столе книгу и раскрыл ее, чтобы узнать, на что он все-таки хотел решиться, чтобы это не походить на меня. Так, к пластическим операциям, прочитал я, относятся все операции по установлению, считай, по нанесению всевозможных изъянов лица. Метод Филатова заключается в следующем. Но здесь у меня даже перехватило дыхание. Страшно как-то стало. Операция все-таки. И я захлопнул книгу. Немного подумал и решил попробовать
прилепить к себе к носу горбинку из белого пластилина. А? Ничего вроде. С веранды донеслось какое-то всхлипывание. Неужели Саша? Я вышел на веранду. Саша лежал в своем выходном костюме, уткнувшись лицом в подушку, и плечи его как-то странно вздрагивали.
Саш, ты знаешь, Саш,
она теперь не захочет меня видеть. И все из-за тебя. А мы вчера еще договаривались сегодня пойти с ней в кино. Она еще вчера сказала после драки. Неужели это будет продолжаться всю жизнь? А я еще когда говорил тебе, что не хочу на тебя больше походить. Не хочу и не буду. Вот увидишь.
Саш, я как раз и пришел к тебе сказать, что больше этого не будет.
Ты уже 100 раз говорил, что этого больше не будет. Твое счастье, что папа с мамой сегодня у бабушки ночевали.
Да ты меня не понял. Это будет всегда. А вот этого больше не будет.
Ну чего вот этого?
Ну, сходства нашего больше не будет. Я всю ночь не спал и твердо решил, что ты не должен себе делать никаких дефектов в лице. Будет справедливее, если я себе сделаю эти дефекты по методу Филатова. Чтобы не ты не походил на меня, а чтобы я не походил на тебя. А ты уж, ну ты еще несколько дней потерпи наше сходство. Понимаешь, я твердо решил.
И правильно.
Я твердо решил.
И правильно сделал, что решил.
Только я вот хотел с тобой посоветоваться. Я вот хочу себе искусственную горбинку на носу сделать. Вот как ты считаешь? Вот посмотри, а вот.
Ой, что ты сделал? Нет, ну что ты сделал?
Ну, нос. Нос, что?
Да ты же с этим носом похож на попугая. Ну, конечно. Ты хочешь, чтобы снова надо мной все смеялись, что у меня родной брат с таким вот носом? Ой, ну попроси хирурга сделать себе нормальную горбинку. Вот такую, какую хотела сделать я себе.
Саша достал из кармана сложенный в четверо листок и развернул его. На листке был изображен Сашин прямой нос и пунктиром небольшая такая индейская горбинка в духе Фенимора Купера.
Ну вот видишь.
Да понимаешь, Саша, я хотел себе сделать нос, как у Сирано де Бержерака. Помнишь, мы смотрели по телевизору?
Если бы Саша меня спросил, почему как у Бержерака, я бы ему ответил со значением. А потому что ему тоже не везло в любви, как и мне. Но Саша меня спросил совсем о другом.
Лёш, а неужели не проще изменить свой характер? А? Ну, ты же раньше был вполне приличный брат. Ну, ты можешь изменить свой характер.
Ну, как изменить?
Ну, как? Ну, перестать выкидывать свои дурацкие штучки-дрючки. Металлы и то бывают благородны, а ты ведь человек.
И тут вдруг Саша рванулся к окну. Я посмотрел туда и увидел Таню Кузовлеву. Она вышла на крыльцо своей дачи. При виде Тани у меня внутри что-то заболело. Но я даже сразу не мог разобрать, что у меня заболело. И где? Я отвернулся от Кузовлевой и увидел, как Саша рванулся в нашу комнату И, открыв шкаф, стал как девчонка примерять спортивную курточку и смотреться в зеркало.
Лёш, Лёш, ты на меня не сердись, что я тебя не отговариваю от операции. Ты понимаешь, я один вот, ну, я один мог терпеть твои штучки, может быть, всю жизнь, но я теперь не один, понимаешь, Лёша? То есть я не совсем один.
Только теперь я понял Сашину фразу, сказанную им еще тогда: ты нам портишь всю жизнь. Только теперь мне стало понятно, кому это нам.
Ну что ж, Саша, пока, Саша, прощай. Прощай, Саша.
Зачем прощай? До свидания, Лёша.
Может, больше не увидимся.
Ну как не увидимся? Ну почему не увидимся? Ну это же несложная операция. То есть не очень сложная.
Да нет. Я говорю, не увидимся. Не увидимся, говорю, как близнецы. Да, увидимся так просто, как родные братья.
С этими словами я вышел из дома на крыльцо.
Когда мой брат Саша копает в огороде грядки или колет в сарай дрова, он говорит, что в это время он испытывает какую-то мышечную радость, которую открыл академик Павлов. А раз Саша говорит, что академик Павлов писал про эту радость, значит, это правда. Мой брат, не я, он врать не станет. А вообще-то мыть крыльцо я стал не для того, чтобы узнать, существует мышечная радость или нет. Я стал его мыть, потому что на улице снова показалась Таня Кузовлева. А мне так захотелось, чтоб она хоть на одну секунду приняла меня за Сашу. Я размазывал тряпкой воду по лестнице, а сам не сводил глаз с Тани и даже не заметил, как к крыльцу с авоськами в руках подошла моя мама. Она ласково посмотрела на меня и погладила по голове.
Ой, уже с утра работаешь, сыночек?
Да.
Ну, а где наше наказание?
Лёша-то... Лёша там где-то.
Ой.
Я ведь не врал. Ведь в эту минуту не я, а Саша был моим наказанием. У меня опять что-то так сильно заболело. Это была совсем незнакомая и какая-то непонятная мне боль. Поэтому, когда за штакетником нашей дачи остановилась Таня Кузовлева, я от неожиданности даже сел на мокрые доски крыльца. И мы долго пристально смотрели друг на друга.
Я сейчас! Таня, я сейчас уже домываю, сейчас!
Ну зачем? Ну зачем я это сказал? Ой, это было просто подло с моей стороны.
А мне не вас, мне Сашу.
А я и говорю, я сейчас его позову.
И последний рассказ Алёши Завитайкина.
До свадьбы заживёт. Вот, например, я читал в одном журнале про птиц, как они узнают дорогу на юг в темноте, в тумане, ночью, пролетая над Великим или Тихим океаном.
Никто, оказывается, не знает, как они ориентируются. Ни один ученый. А я думаю, что они узнают так, как Таня узнала, что я – это Лёша, а не Саша. Мама не узнала, а Таня узнала. А как Таня это узнала? Может быть, она узнала, как птицы. Саша и Таня уже давно стояли под березой и все о чем-то разговаривали. А я все как-то машинально размазывал тряпкой воду по доскам лестницы и все старался на них не смотреть. Я все думал об академике Павлове, который придумал эту мышечную радость, которую человек испытывает, когда моет грязную лестницу. Никакой мышечной радости, по-моему, в жизни нет и не может быть. И вообще в жизни нет никаких радостей, ни мышечных и никаких других. Тем более, если тебя ждет такая операция.
Знаешь, Лёша, мы тут с Таней посоветовались. Ты, пожалуй, не делай эту операцию. Да ладно уж, мы уж потерпим.
Чего потерпим?
Ну, твое сходство с нами, ну, то есть со мной. Таня сказала, что раз уж мы родились близнецами, то...
Саша замолчал. Он думал, наверное, что я обрадуюсь, что мне не нужно приделывать к носу горбинку в духе Фенемора Купера или Сирано де Бержерака. Но я почему-то не испытал от этого сообщения никакой радости. Мы помолчали еще немного. Потом я спросил.
А еще она говорила что-нибудь?
Конечно. Она говорила, что это просто замечательно, что на свете есть такие мальчишки, как ты.
Прямо так и сказала?
Прямо так и сказала.
А почему она так сказала?
Ну почему? Ну потому что она сказала... Потому что она сказала, что если бы на свете все мальчишки были бы не такие, как ты, а такие, как я, то она говорит, что можно было бы умереть от скуки.
Так и сказала?
Так и сказала.
Так может, она со мной пойдет в кино? А ты сходи, спроси ее, раз она так сказала, а? Когда я так сказал, то в Сашу как будто молния ударила. И он как-то, по-моему, даже почернел. Потом он повернулся и, ничего не сказав, очень медленно пошел к Тане. И они о чем-то снова разговаривали. Разговаривали они долго. За время их разговора один из моих вчерашних врагов, Антон Дерябин, успел от своей дачи подойти к нашей. От Тани ко мне Саша подбежал бегом.
Я ее спросил.
Ну?
Ну, она сказала, что в кино пойдет со мной.
Потом мы еще постояли немного молча. И Дерябин к нам почему-то тоже подошел, как будто он не дрался вчера с нами. И тоже постоял с нами молча.
Ну, вы извините, ребят. А то мы опоздаем.
И он, не оглядываясь больше на нас, пошел к Тане Кузовлевой. И, подойдя к ней, снова стал о чем-то разговаривать. И я смотрел на них. А Антон сказал, чтобы обрадовать меня, наверное.
Хасутулов уже 2 часа умывается. Здорово ты его желтой лихорадкой.
Но даже эта новость меня нисколько не обрадовала. Тем более, что в это время Саша и Таня стали удаляться от нашей дачи. И у меня сразу же пересохло во рту. Я даже перестал дышать. Я смотрел только на Сашу и Таню. А Дерябин, видно, все смотрел на меня, потому что вдруг испугался.
Что с тобой, Лёша? Что с тобой? Ты так побледнел, что даже зеленый стал.
Болит.
Что болит?
Не знаю.
А где болит?
Не знаю.
Ты потерпи немного. Сейчас они будут уходить все дальше. И чем они будут дальше уходить, тем у тебя будет болеть все меньше.
Саша с Таней проходили уже мимо Сутуловской дачи. И я хоть чувствовал себя все хуже и больней, не спускал все-таки с них глаз.
Как бы Сутулов чего-нибудь не выкинул. Но Сутулов ничего такого выкидывать не стал. Он высунул на секунду из окна свою физиономию с перевязанной щекой, как будто у него зубы болели, и тут же спрятался обратно. Зато Тулькин с Лютотовским выставили за забор фанерную доску, на которой было написано «Саша плюс Таня равняется семья». И я позабыл все на свете. Все на свете позабыл. Я помнил только одно. Обидели Танечку Кузовлеву и Александра Завитайкина, которых я любил как 40 000 братьев. То есть это я Александра любил как 40 000 братьев, а Таню я любил как 40 000 сестер. И кто посмел, кто обидел? Сутулов даже не посмел, не осмелился. А эти осмелились. Ну, они у меня пожалеют. Таня с Сашей уже отошли далеко, а мы с Дерябиным все смотрели им вслед. То есть это я смотрел вслед Тане и Саше, а Дерябин все смотрел то им вслед, то на меня.
Ну как, все меньше болит?
Нет. Чем дальше уходит, тем болит все больше.
Что же делать? Может, сказать им, чтобы они остановились? Или, может...
Нет! Нет, не надо. Пусть идут. Пусть они идут.
А ты потерпи. А до этого-то все равно заживет.
До какого до этого?
Ну да, до свадьбы. Моя мама всегда так говорит, если со мной что-нибудь случится. У меня вот вчера, знаешь, как голова болела. А мама мне так и сказала. Ничего, говорит, Антон, до свадьбы, говорит, все заживет. Так прямо и сказала, честно. Слушай, давай я тебе сыграю. Пошли ко мне.
И я почему-то пошел. Антон играл и все смотрел на меня, словно ждал, соглашусь я со словами его мамы или нет. Но откуда я мог знать, заживет это до свадьбы или нет? Может, конечно, и заживет, а может, и нет.